Дарья Донцова. В когтях у сказки. Глава первая. Когда человек счастлив, он не знает об этом.
«Не поняла», — произнес звонкий девичий голос. «Что ты сказал?»
«Ты счастлива?» — вместо ответа спросил юноша хриплым баритоном.
«Да нет», — откликнулась девушка.
«Почему?» — продолжил ее собеседник.
«А чему радоваться? Ни день рождения, ни Новый год. Подарков я не получала».
«Для тебя важно, когда что-то дарят», — уточнил юноша.
«Главное, когда событие какое-нибудь случается», — принялась объяснять его собеседница. «Например, свадьба, ребенок родился, переезд в новую квартиру». Или я в колледж поступила в Америке, получила там стипендию на обучение.
«Значит, в год ты будешь радоваться дважды», — хмыкнув, подытожил парень. «В днюху и 31 декабря».
«Ну ладно, еще разок, когда студенткой станешь».
«А в остальное время?» «Вот сегодня, допустим, 23 августа».
«Нормальный день».
«То есть ничего приятного».
«Я этого не сказала», — рассердилась девушка. «Нормально — это когда ничего не происходит, ни хорошего, ни плохого». «Юра, ты философствуешь на пустом месте».
«Вот об этом я и говорил», — обрадовался ее собеседник. «Лена, ты сегодня весь день была счастлива, но не знала об этом».
Мне стало интересно, кто беседует на скамейке у стены дома. Я встала с кресла, перегнулась через перила балкона, на котором дышала морским воздухом, и взглянула вниз. На лавочке сидели двое. Лиц их я не видела, только макушки. На девочке было то ли серое, то ли голубое платье. На юноше — джинсы и футболка. Около паренька лежала небольшая сумка. На столике, придвинутом к скамейке, в свете фонаря ярко блестел красный прямоугольный пакет с черной надписью «ОПС», явно наполненный то ли печеньем, то ли конфетами. Я отошла от перил и села в шезлонг.
«Заумно ты выражаешься», — протянула девочка.
Юра стал объяснять. «Ну вот смотри, сейчас мы с тобой сидим на скамейке. Не спим, как все после отбоя. Кстати, я принес твои любимые чипсы». Послышался шорох пакета. Затем снова зазвучал баритон. «Луна светит, тепло, у тебя сарафан красивый. Разве это не счастье?»
«Конечно нет», — фыркнула Лена. «Платье не модное, старое. Новое мне никто покупать не собирается. Скамейка жесткая».
«Пройдет время», — продолжал Юра. «Случится какая-нибудь беда. Например, умрет кто-то из твоих близких, и ты подумаешь. Был в моей жизни вечер. Сидела я на скамейке после отбоя, чипсы ела. Вот тогда я была счастлива, но не понимала этого».
«Идиот!» — выкрикнул девичий голос.
Раздался шорох гравия.
«Лен, ты чего?» — удивился Юра.
«Не хочу с дураком разговаривать!» — донеслось издалека. «Сам свои мерзотные чипсы жри! Вообще не подходи ко мне ближе, чем на километр! Ты как растиньяк! Такие плохо заканчивают!»
Стало тихо. Спустя минуту я почувствовала запах дыма.
«Юра, ты куришь?» — тут же воскликнул внизу женский голос.
«Здрасте, Светлана Иосифовна!» — откликнулся парень.
«Мы уже много раз нынче виделись.
Полночь прошла. Наступил новый день. Сегодня мы еще не встречались».
Светлана Иосифовна засмеялась. «Хитрец. На территории Дома здоровья нельзя курить».
«Я же не в интернате, а возле корпуса гостиницы».
«Сигарета убивает человека».
«А капля никотина отправляет на кладбище лошадь», — хихикнул юноша.
«Короче, хватит тут сидеть в одиночестве. Простудишься, сыро стало. А ты, Завьялов, в одной футболке. Ступай в свою комнату», — велела дама.
«На мне еще джинсы и кроссовки», — продолжал веселиться Юра.
Затем решил позанудничать. Кстати, если людей двое, то это не значит, что они насморк не подцепят.
Что-то я тебя не поняла. Явно растерялась собеседница.
Вы сказали, хватит тут сидеть в одиночестве, простудишься, сыро стало. Из логики фразы следует. Будь на скамейке несколько человек, я был бы гарантирован от болезни, объяснил юноша. Вообще-то мы тут находились вдвоем с Леной, но она почему-то разозлилась и убежала, даже свои любимые чипсы не открыла. Не понимаю я женщин. Ленка меня сама погулять пригласила. Сказала, поговорить надо об очень важном деле. И что? Сначала завела разговор о книгах. Все спрашивала, эту читал, такую в руки брал. Вспомни повести французских авторов. Меня прям затошнило. Не люблю я романы. Но ничего обидного я Фокина не говорил. Наоборот, соглашался с ней, врал. Да, да, знаю, эти книги очень интересные. И что? Лена рассвирепела. Спрашивается, зачем она меня звала?
Светлана Иосифовна засмеялась. Юра, ты, наверное, ей что-то очень философское завернул. Ты нравишься Фокиной? Она сама рискнула тебя на свидание пригласить и, скорее всего, говорила о книгах, где про любовь написано. Думала, ты поймешь, что она тебе на свои чувства намекает. А ты, небось, как обычно, стал рассуждать о смысле жизни.
Ничего подобного я не изрекал. Вздохнул Юра и пересказал свою беседу с Леной.
«Ты допустил бестактность», — объяснила Светлана Иосифовна, когда паренек замолчал. «Не стоило говорить Фокиной, случится какая-нибудь беда, умрет кто-то из твоих близких».
«Человек понимает, что был счастлив только в момент, когда с ним происходит несчастье», — обрадовался поводу поспорить Юрий. Ленка сидела надутая. Вот я ей объяснил. Пока настоящее горе не подкатило, ты в полном порядке. Но не понимаешь этого. Осознание того, как был счастлив, приходит в момент беды. К примеру, человек стоит у гроба и думает, вот оказывается, как горе выглядит. Почему я, дурак, раньше не радовался, когда этого не знал?
Светлана Иосифовна протяжно вздохнула. У тебя родители живы?
Ага.
А бабушки, дедушки?
Никогда их не видел. Отец из дома в 15 лет сбежал, потому что ему запрещали в ресторане петь. Он с предками не общается. И моя мать тоже.
Значит, тебе не доводилось у могилы стоять?
Ну, нет.
Зачем тогда рассуждаешь на эту тему? Знаешь, когда заколачивают гроб, люди не философствуют, они просто плачут, сказала воспитательница. Ты пока не столкнулся лицом к лицу со смертью, а у Фокиной, увы, есть такой опыт. Ее мать умерла, отец вскоре снова женился. У мачехи была своя дочь, Лене места в новой семье не нашлось, девочку отправили к нам. Зря ты ей это сказал.
«Но я же не знал!» — начал оправдываться Юра.
«Незнание закона не освобождает от ответственности». Ты в 11 класс пойдешь. Пора научиться думать перед тем, как что-то сказать, — сурово заявила Светлана Иосифовна. Безусловно, ты мальчик с нестандартным мышлением. Но мне порой кажется, что ты чересчур гордишься своим умом и презираешь тех, кто смотрит сериалы и читает, как Лена, книги про любовь или детективы. Это гордыня, Юра, а она — смертный грех. Можно мне угоститься чипсами? Очень их люблю.
«Конечно, угощайтесь», — разрешил Юра. И вдруг ляпнул. «Но чревоугодие тоже грех».
Светлана Иосифовна рассмеялась. Я услышала хруст пакета, потом педагог спросила. «А почему ты так поздно учиться пошел? Тебе уже 18, а ты еще школу не окончил».
«Отец по гастролям мотался», — объяснил Завьялов. «Забыл, что ребенка в первый класс записывать надо». Гувернанткой у меня была англичанка, которая вообще ничего по поводу образования в России не знала. Я бы, наверное, попал за парту в возрасте, когда паспорт получать надо. Но, на мое счастье, очередная любовница папаши оказалась училкой. Видно, я ее здорово доставал. Хочется тетке с рок-звездой романтический ужин устроить. А тут, ё-моё, мальчишка по дому шастает. Вот она однажды и спросила у папахина.
а почему твой сын гимназию не посещает?» Кумир миллионов удивился. «Уже пора. Юрка, тебе сколько лет?»
Завьялов рассмеялся.
«А мама-то почему не беспокоилась?» — поразилась Светлана Иосифовна.
«Так она от отца удрала, когда мне еще года не исполнилось», — хмыкнул Юра.
«Ведь срок звездой жить вообще офигеешь! Сейчас мамахин вроде где-то в Америке или в Англии, точно не знаю».
Стало тихо, потом учительница слишком весело воскликнула. «Твоя ситуация, конечно, непростая, но подумай, кое-кто из детей остается сиротой, их определяют в обычный интернат». Ребята живут в комнатах на 10 человек, не имеют хорошей одежды, не получают достойного образования, у них нет ясных жизненных перспектив, а вы в доме здоровья, в гостях у сказки.
«В когтях у сказки!» — фыркнул Юра. «Светлана Иосифовна, хоть вы эту дурацкую фразу не повторяйте!»
«Что не так?» — удивилась педагог.
«Анна Семеновна, наша директриса, постоянно твердит: «В гостях у сказки», — протянул парень. «Если кто из воспитанников жалуется, ноет, у нее один ответ: «В доме здоровья вы просто в гостях у сказки. Совсем не каждому так везет. Не надо злиться на родителей, они обеспечивают вам настоящий рай». А мне постоянно хочется ей возразить: «Мы в когтях у сказки. Нам из этой сказки некуда деться. Не убежать из нее, не уехать, не избавиться».
Снова повисла тишина. Затем раздался голос воспитательницы. «Иди спать, уже поздно. Мы сидим у коттеджа, где живут люди. Вероятно, мешаем им спать».
«Никто же не злится», — возразил Юра. «Не орет из окна».
«Но это не значит, что мы не потревожили жильцов», — заметила Светлана Иосифовна. «Просто здесь интеллигентные люди поселились. Они заплатили большие деньги за отдых и наверняка хотят покоя. Странно, что вы с Леной устроились тут. И, если честно, меня удивило, что ты общаешься с Фокиной. У нее совсем другие интересы, нежели у тебя. Вы, как мне кажется, не подходите друг другу».
«Да она меня сама пригласила, я уже говорил», — пояснил Завьялов. «Ленка мне совершенно не нравится. Я на свидание пошел, потому что она тумана напустила. Очень поговорить надо о крайне важной вещи. Я подумал, вдруг ей помощь моя понадобилась. Что же касается интересов, не совпадают, да и фиг с ними. Главное в паре — общность грехов. Я ворую в магазине, и она ворует в магазине. Это свяжет крепче, чем совместное собирание марок».
«Юра, ты занимаешься кражами?» — ахнула педагог. «Ты же из богатой семьи!»
«Вы такая смешная!» — протянул паренек. «Считаете, что обеспеченный человек не пойдет тырить с прилавков, потому что у него карман баблом набит? А девчонка с платиновой кредиткой никогда не станет проституткой? Светлана Иосифовна, богатство не панацея от дурного поведения, очень часто даже наоборот. У нас в интернате живет один кент, который спокойно весь приют скупить может, а он на местном базаре шмотки прет, а потом их выбрасывает».
«Господи, зачем он это делает?» — поразилась Светлана.
«А зачем ему дерьмовые вещи?» — усмехнулся Юрий.
«По какой причине твой друг ворует, если у него есть деньги на покупки?» — продолжала недоумевать его собеседница.
«Светлана Иосифовна, вы, как все люди, которым тугриков еле-еле хватает, полагаете, что, став богатой, решите любые проблемы с помощью кошелька», — произнес юноша. «Но это не так. Миллионное состояние не делает человека нравственным. Если он не вор, то даже умирая с голоду ничего не сопрет. А если ворюга, то и с полным кошельком тырить будет. Кстати, тот идиот вовсе мне не друг. А вещи он крадет ради драйва. Адреналина ему не хватает».
«Немедленно назови его имя», — потребовала воспитательница.
«Может, я и зануда. Может, и правда Фокину обидел, но уж точно не стукач, как некоторые», — раздалось в ответ. «И, кстати, насчет того, что я из богатой семьи.
Мне отец бабло лопатой не отсыпает. Я совсем небольшую сумму от него получаю раз в 3 месяца. Спокойной ночи.
Чипсы возьми, напомнила Светлана Иосифовна.
Я их не люблю, пробормотал Юрий. Картофель в любом виде ненавижу.
И мне так казалось, сказала педагог. Заведующая столовой постоянно жалуется, что ты пюре не ешь.
Верно, согласился паренек. Этот овощ напоминает мне по вкусу жидкие витамины, которыми меня нянька в детстве поила.
Зачем тогда чипсы картофельные купил? Удивилась его собеседница.
Для Ленки принес, пояснил Юра. Она от них тащится. Но Фокина обиделась и убежала. Ешьте, Светлана Иосифовна, раз вам нравится. Вы такие часто в баре у Романа покупаете. Ленка их там же всегда берет.
Ох уж эти дети, рассмеялась педагог. Не скроешь от них свои слабости. Грешна. Люблю чипсы. Готова жевать их целый день. И те, которыми торгует Роман, настоящие, а не спрессованная неизвестно из чего гадость.
Вы с Фокиной в этом совпали, протянул Юра. Ленка тоже так говорит. И чипсы постоянно лопает. Обожает их. Угощайте, Светлана Иосифовна, на здоровье.
Спасибо, ответила та. С удовольствием. Ты все же иди в корпус. Давно пора спать.
Давайте я вас до маршрутки провожу, предложил Юрий. А то поздно.
Какой ты галантный, засмеялась педагог. Нет, не надо. Да и последний микроавтобус давно ушел.
Как же вы домой доберетесь? Удивился Завьялов.
На велосипеде, пояснила Светлана Иосифовна. Он у административного корпуса стоит. Работникам интерната не разрешают по территории гостиницы ездить. Либо кати в объезд лишние 2 километра, либо оставь коня и шагай пешком.
Я второе предпочитаю. Наша хозяйка Марина Ивановна – добрый человек, но она терпеть не может, когда ее указания не выполняют.
Ну все, иди, Юра. А я посижу тут в тишине, свежим воздухом подышу, чипсы поем, мне спешить некуда. Дома-то нет никого. Отдохну и в путь.
Спокойной ночи, Светлана Иосифовна, попрощался парень.
И тебе хороших снов, дружочек, откликнулась педагог. Раздался звук шагов по гравию, потом шуршание пакета. Я ушла с балкона, закрыла дверь, легла на широкую кровать под парчевым балдахином, схватила с тумбочки коробку швейцарских шоколадных конфет и взяла одну. Где я нахожусь? Что здесь делаю? Сейчас объясню.